Если подвести итоги прошлого занятия, то мы пришли примерно к такому, к такой концепции, к такому пониманию нашего сюжета. Евреи не хотели уходить с моря, потому что видели в этом обязанность неотложную. Надо было дообобрать Египет, то есть дособрать те богатства, которые Всевышний велел им вынести из Египта, которые вот открыли. Оказывается, у египтян остались еще богатства, которые необходимо было у Египта отнять. И вот, значит, эта работа, она должна была быть доделана на море. Их интересовали, с точки зрения Рэба, не могли интересовать сами золото и серебро, вот, ну, как материальные ценности, как вот такая грубая, то есть они собирали эти богатства не в интересах наживы, так что вот значит, даже не могли от этого оторваться и вот забыли о даровании Торы, конечно, нет. После тех раскрытий, которые они видели, они находились в состоянии возвышенном, одухотворенном, и стремились к дарованию Торы, вплоть до того, что считали дни до дарования Торы. Поэтому, значит, это трудно себе представить, что они вдруг они погрузились вот так вот наглухо в материальность. Хотя надо сказать, что ну, обычно этот сюжет именно так и пересказывается. В общем-то, ну, вот Рэбе исходит из того, что евреи не могли так, так вот вдруг ни с того ни с сего опуститься на такой низкий уровень. А интересовало, что же их интересовало в золоте и серебре? Вот именно выполнение приказа Всевышнего. И поэтому они не хотели уходить оттуда. С точки зрения их понимания, как Рэбе говорит, их понимания Торы, то есть Торы, ну вот, закономерности служения Всевышнему в той форме, в которой они были уже им известны, следовало закончить вот с одной работой, потом переходить в другой. И то время, чего не определено, не могло выступать в качестве конкурирующего приказа по отношению, даже если считать это приказом, стремление к дарованию Торы, да, там Рэбе отдельно это оговаривает, не могло конкурировать, не могло выталкивать, в кавычках, обязанность, вот в инициалтам с Мицроем оберете Египет, которая была уходящей обязанностью, уходящей в том смысле, что входящий в том смысле, что если бы они ушли, то они не смогли бы, если бы они ушли от с моря, то они не смогли бы закончить эту заповедь. То есть, вот как какой-то шанс на выполнение заповеди, который появляется, и потом его не будет, он делает, вот такая ситуация делает выполнение какого-то приказа там приоритетным по отношению к любым другим, даже очень важным приказам, которые можно будет выполнить при желании в любой другой момент времени. Вот, и нас смутило только то, что Моше Рабейну, им же приказал уходить с моря, и вроде как евреи, они относились к приказу Моше Рабейну, и так это, и в общем, справедливо относились к его приказу так, как к трансляции божественной воли, ну так тогда в чем наше объяснение? То есть божественная воля заключалась в другом, чтобы они, да, оторвались от, пускай выпало хорошо выполнение приказа божественного, оторвались от него и бежали, стремились к горе Синай, и вот устремились, поспешили к получению Торы. Почему же тогда евреи все равно продолжали заниматься вот, значит, сбором драгоценностей и не послушались Моиша, не послушались божественной воли, получается? То есть тоже непонятно. Ну, вот это мы тоже объяснили в конце прошлого урока. Мы высказали вот такую версию, что да, действительно, в тот момент приоритетным было стремление к горе Синай, и продолжать заниматься сбором драгоценностей, это было нарушением божественной воли. Но евреи были не способны вот это осмыслить сразу, потому что с точки зрения их представлений, законодательное решение должно было быть другим. И поэтому для того, чтобы они оторвались от сбора драгоценностей, от этого морского трофея, как мы это назвали, и последовали за Моше к горе Синай, для этого необходимо было применить силу. Вот Моше Рабейну Баал Корхом насильно их оторвал от этого занятия и заставил идти к горе Синай. Далит, страница 79. Альпиан Аллас, Досвова Сидна, Гобзифанумена, Мидбиза, Заем. изгивен кидей цумикаем за цивой фун ницалтам весмисроем, верфаленферн, но хатмия индем иньен. И, ну, если я правильно понимаю, Рэбе полагает начерно ситуацию, понятой нами. И вот в свете того, такого поворота в понимании, то есть понимание морского трофея, вот этих занятий морским трофеем, то есть этим, вот, что евреи так погрузились в собирание драгоценностей, которые море выкинуло после того, как там утонули египтяне, мы это связали с выполнением обязанностей, с выполнением приказа Всевышнего в Ницалтам и Смитсроем, оберете Египет. Таким пониманием отвечается на еще один вопрос, еще один момент необычный, непонятный. Фарвоз гоб ниднезик бихло лазой гикохт им бизасаеем, им бизасаеем, веат киде и кахас, мехот зи гидар цвинген, цуаве гейн фун ямсуф. Почему вообще евреи вот настолько загорелись идеей сбора драгоценностей на море? Вплоть до того, что пришлось их вот оттуда вытаскивать, вытягивать, чтобы они оттуда, заставлять их оттуда уйти. В чем тут удивление? Ну, собственно, ну, драгоценности же. Конечно, это нам всегда надо. Дело в том, что евреи, на самом деле, куда они собирались-то, собственно говоря, после этого следовать? Разве они собирались значит, непосредственно появиться там, в магазине Duty Free или в каком-нибудь там крупном супермаркете? Нет, они пошли путем в пустыню. Да? «Эрес ашер лой овер бо иш», как определяет Тора это место, землю, через которую не проходил человек, «Вело йошеф одам шом», и не селился человек, и не, вернее, не проходит по ней человек, и не селится человек там. Это в пророках в Ирмиеву говорится, так определяется пустыня. То есть не просто место там, покрытые потрескавшимися там, коркой потрескавшейся глины, там, иссушенное место, а вообще место, которое необитаемое место, пустыня от слова пустошь, в смысле место пустое от проживания человека, от обитания человека. Ну и зачем им в этой пустыне такие несметные богатства? Тем более, что не помните, мы цитировали с вами высказывание мудрецов, что не было еврея, который не вынес бы, не вывел бы из Египта нескольких ослов, груженных драгоценностями. У Вифрата мы Эйвцу Кенана Айнкоев Ниньона и Стархус Фунди Тагора и Умейс. А в частности, для того, ну, известно нам из различных комментариев, что евреи на самом деле, да, даже в пустыне они умудрялись приобретать какие-то вещи у странствующих, у там караванных каких-то торговых, там, значит, у каких-то торговых агентов, которые забредали даже туда. И в то время такое бывало, что торговые агенты и какие-то там дистрибьюторы, они оказывались даже в пустыне, где вообще никакой надежды не было встретить людей. И вот они, их судьба даже туда закидывала. И, наверное, надо предположить, что поскольку у евреев была, значит, высокая покупательная способность в связи с тем, что у них немерено было драгоценностей, вот, наверное, слухи пошли, и там торговцы к ним сами прибегали. Ну, вот они, у них покупали что-то, хотя, в принципе, ни в чем не нуждались, как мы знаем с вами, они же были обеспечены маном, то есть еда, базовая еда, она всегда у них была в достатке. Такая базовая еда, которая, да, вот, она немножко, говорят, была хлебом бедности, в смысле, что человек, когда ел ман, он там, ну да, если он был праведен, то он ощущал там много интересных вкусов, но такая пища была вот именно базовая. Ну, они и были обеспечены водой, были обеспечены кровом, были обеспечены, там, то есть, ну, в общем, все у них было, в общем-то, но они еще и докупали что-то у торговцев. Так вот, в частности, говорит Рэбе, что на то, чтобы покупать что-то там у торговцев, Так на это там хватало с запасом, естественно, то есть, ну, что-нибудь с запасом, да вообще там понятно, что те ценности, которые они вынесли из Египта, их не то что хватало, а там какая-то ничтожная часть их требовалась на то, чтобы, ну, там вот приобрести что-то по дороге, какие-то сувениры, магнитики. Векамаймер хахамей, ну, а за рой из гензик фон Мицроем, эйн лихо колэх вахзми, и сруэл шулэгой, и мой тишим хамэрим лойвим, с туними касмом, с губом шель Мицроем. Это, вот видите, я сказал несколько слов, забыв дословно эту цитату, мудрецы сказали, что, не, что каждый из евреев выводил с собой из Египта 90 ослов. Ну, я не знаю, насколько можно это число считать точно, в смысле, вот каждому выдали по 90 ослов, и вот они тащили, ну, вот таких 90 ослов, груженных серебром и золотом Египта. Улеида, с другой стороны, Эйбидн Гобндан, Фадер Зерс Мемираглим, Герехтас Глайх, Но Криес Ямсуф, Велзе Ранкумен и Нерзесрой. С другой стороны, можно сказать вот какую штуку. Дело в том, что евреи были нацелены, Всевышний, простите, был нацелен, ну, евреи тоже были нацелены, но вот как оказалось, не совсем. И Всевышний был нацелен на то, чтобы евреев сразу ввести в землю Израиля. То есть, вот они вышли из Египта, пошли там вот окольным путем, потому что, помните, там, значит, им иначе было бы легче вернуться в Египет, а они бы с точки зрения Всевышнего не выдержали бы, могли бы не выдержать, если бы их влек Египет обратно вот таким вот понятным коротким путем, то они могли бы не выдержать. А потом в результате пришли к дарованию Торы, получили Тору, и дальше что должно было произойти? Они должны были моментально, буквально, войти в землю Израиля. Ахаду сор йоми хойров, 11 дней от Хорева. Хорев — это гора Синай. То есть они должны, и это расстояние они прошли ускоренным порядком. То есть они должны были сразу входить в землю. Если бы не произошла история с мираглями, с разведчиками, евреи, ну, фактически не отказались бы входить в землю вот таким вот волевым порядком. И, ну, вот, что повлекло за собой 40 лет пребывания в пустыне, за 40 дней вот этих вот хождений этих мираглем. Если бы так не произошло, то они бы сразу зашли в землю буквально через дни. Даже не через неделю, да, буквально через дни после того, как они получили Тору. То есть получилось бы у нас как, что они дошли, вот они 15-го из Нисана вышли из Египта, через 7, значит, 21-го Нисана они перешли через море, и с 6-го, значит, перешли через море, вот они получили эти богатства, и 6-го Сивана они получили Тору, то есть еще через 2 недели, да. И что у нас, ну понятно, с выхода из Египта до получения Торы у нас 7 недель. Вот через 7 недель они уже могли бы входить, ну, то есть, ну, не через 7, через 7 и еще несколько дней, там, в зависимости от того, там, сокращался бы им путь, не сокращался бы им путь, они бы уже входили в землю Израиля. «Унгиус Мисраем волгивен дигиула ниски шейнахарелу голос». И если бы так произошло, ну вот если бы декабы, это оборот осуждаемой Торы, с одной стороны, то есть невозможно рассуждать образом «акабы я был». То есть все идет таким образом, как оно должно было происходить. Но тем не менее Тора вот допускает такие умозрительные предположения, и, во всяком случае, сообщает нам о том, что если бы мы поступили так-то, то происходило бы так-то и так-то. Со стороны Всевышнего такие, через Тору, такие вот, ну, в данном случае, упреки доносятся. Так вот, если бы евреи, они не сглупили тогда, скажем, не отказались входить в землю Израиля, то они бы зашли туда уже полным окончательным освобождением. То есть выход их из Египта, он уже был бы полным и окончательным освобождением, после которого никогда не наступил бы голос. Стал бы тем освобождением, которого мы сейчас через тысячелетия после выхода из Египта ждем. Так вот, «Годух зихаркену цузоган», и тогда неуместно было бы говорить «Азбэм грейтен зих цуамаца фун гиула нисси зобниден гизухт цу онзаман арибу и годлю фун кеса вузоров». И сказать, было бы неуместно, конечно же, было бы неуместно сказать, что, готовясь к будущему освобождению, евреи, вот они стремились приобрести множество золота и серебра. Честно говоря, почему, я не знаю. Ну вот, ну как бы с точки зрения Рэба, если я правильно понимаю, здесь, то понятно, что вопрос Рэба риторический. Мы сейчас на него дадим какой-то, очевидно, какой-то возвышенный ответ, зачем нужны были эти золото и серебро. Но вот сама риторика, она не вполне мне понятна. То есть, ну, на первый взгляд, а почему бы нет? Евреи собирали золото, хотели запастись золотом и серебром. Мы говорим, а они шли в пустыне. Ну, ха, они шли в пустыне, но они ожидали того, что они буквально вот скоро-скоро окажутся в земле Израиля. Тогда первая линия рассуждений. Они окажутся в земле Израиля, им надо будет торговать и покупать, и там, значит, ему потребуются деньги, ничего не будут лишние. Почему нет? Почему так не рассудить? Ну, Рэбе, значит, говорит, добавляет, значит, если бы они вошли сразу в землю Израиля, это было бы сразу полное окончательное освобождение. Полное окончательное освобождение, после которого нет изгнания, это, ну, вот, и совершенно другая эпоха. Ну, насколько я понимаю, вот в будущем освобождении, в том, что мы называем будущим миром, во всяком случае, точно, там нет еды и питья и так далее. Ну, то есть, вот, ну, мир переходит в какую-то другую совершенно фазу существования. И даже когда есть еда и питье, то мир оставляет полностью зло. То есть, нет там грабежа. То есть, все в изобилии находится и так далее. То есть, ну, вроде бы там зачем золото и серебро? Можно ответить легко. Золото и серебро для того, чтобы строить храм, например. Для того, чтобы для каких-то нужд золото и серебро как ценности, которые необходимо вовлечь в святость. Рэбе здесь очевидным образом рассматривает, может, такой ответ и будет. Рэбе очевидным образом здесь рассматривает золото и серебро как такие вот низкие материальные ценности. То есть нам выше надо было объяснить, что это, что евреев интересовало в золоте и серебре не низкая материальная ценность, а то, что Всевышний от них хотел, чтобы они собирали, чтобы они интересовались золотом и серебром, и вот занялись работой по сбору. Ну, здесь мы по-прежнему, здесь мы в этой риторике исходим из того, что это все-таки такая вот низкая материальная ценность. Валпианал, да, и тут сноска еще вдобавок, усугубляющая эту риторику, да, у Вифрадши рибу и кесов и зову, 32-я сноска, посмотрим ее хорошо, у Вифрадши рибу и кесов и зову и не на мебели дей хэт, а в частности то, что, значит, надо учесть, что множество серебра и золота — это то, что приводит к греху, как объясняет Раша в таких-то местах. Ну, помните, там метафора с царским сыном, которого втолкнули в кабак, повесив на шею мешок, значит, с золотыми монетами. Ну, то есть, когда у него денег валом, то и там любой соблазн он может оплатить, то, естественно, это подталкивает к греху. Вот такая вот история, ну, это связано, там, золотой телец, скажем, от того, что у них было много золота, поэтому они сделали золотого телец, поэтому они сразу пожертвовали, там, им, ну, в общем, это жертвование такое было, жертвование в кавычках. То есть, ну, уже под жертвованием обычно подразумевается, когда человек действительно там жертвует, в смысле, как приносит в жертву себя немножечко. А тут у них столько было всего, так они сразу отделили там сколько надо, ну, и сразу выдали на гора то, что не было необходимо для изготовления тельца. То есть, ну вот, и что, и как же так, зачем им было золото? То есть, они вообще шли в пустыню, Зачем там золото? У них и так было навалом там богатство. А тем более, если они входили в землю Израиля, ты скажешь, они входили в землю Израиля, ну так там бы было полное окончательное освобождение, и зачем им там золото? Вот так вот сейчас вот озвучена позиция. Валь пианал изэс фарэнфэ бэпаштус. В свете того, что говорилось выше, ответ на этот вопрос очень прост. Идн зайн гивен ойс цумикаем зан цивэ ава евреи хотели бы выполнить волю Всевышнего. Азэс зол зайн винцалтам и свими сроем. Они были нацелены исключительно на то, чтобы обобрать Египет. Вот они занимались на море, они занимались дообобранием Египта, скажем. Увимейла гобназайдербай нидги махкин хэшбойнес. И поэтому они никакими расчетами не занимались. Вот фаратэлэ зэзэвэлн гобназайдерфун. То есть... их вообще не интересовала практическая сторона, мол, применение этих денег. То есть у нас возник вопрос, а на что они их собирались потратить, а зачем они им были нужны? Может, они вообще, зачем они вообще нужны, вот там, скажем, после освобождения? А они, так вот, евреи об этом не думали. То есть в свете того объяснения, которое мы дали выше, можем ответить очень запросто. Да, да, они вообще об этом не думали. У них была задача определенная. То есть, если бы им было поручено, помните, как в Египте им сказали, собирайте солому сами. Вот они собирали солому. Но это был приказ фараона. Если бы Всевышний им приказал в пустыне собирать солому, там, или там, ну, то есть, любое действие, исходящее от Всевышнего, они готовы были выполнять как приказ со всей энергией, как заповедь, со всей возможной энергией, присущей евреям. И вот они занимались сбором этих драгоценностей, и совершенно не задаваясь вопросом о том, зачем им эти драгоценности потребуются в будущем. Какой они прок от этого, от этих драгоценностей получат. «Зе и хобн микаем гевендам цивы авай». Они выполняли заповедь Всевышнего. «Бехол львовхо вхол навшихо». Выполняли ее всем сердцем своим и всей душой своей, как это и следует быть. Увимейла из дер авегин фундем койдам шлейму саба аким гивен балкорхам, и само собой разумеющимся образом, то уход евреев оттуда, он должен был происходить насильно, потому что их было уже не оторвать от этого процесса. Пункт гей. В июм так ейсер канал лойтен биор пними инде минин фун минсалтам вес митсруем. И эта идея станет понятна более, ну, как утрясется в большей степени в свете внутреннего объяснения вот этой самого приказа «Венецалтем эсэсоль» «И оберете Египет». «Делэхиуре из нитмуэн фарвоз сгэвэн азой вихцик дэринен фун йоцу берхуш годн биз аздэрэйбештэр годных гилос дидн миватр зайн эвдэм». На первый взгляд вообще непонятно, а чего, собственно говоря, Всевышний вот до такой степени переживал по поводу того, что там вот ему обязательно было, зачем-то надо, чтобы евреи вышли с большим имуществом. Вплоть до того, что он не позволил евреям поступиться этим. Ну, известное толкование, достаточно часто цитируется с высоких и не очень высоких трибун разными выступающими раввинами. Наверняка всем в общих чертах известно, когда встал вопрос о выходе из Египта, и вот, помните, там Всевышний обращается к Мойше и говорит ему, пожалуйста, обратись к евреям, чтобы они вот, попросили каждый у своих там, соседей, у своих знакомых там, в Египте, чтобы попросили эти серебряные и золотые украшения. И там Раши объясняет слово «но», ну, достаточно часто встречающее на самом деле в Торе, всегда означающее примерно одно и то же, как слово, выражающее просьбу. Так а в чем здесь просьба? Почему надо было уговаривать, как бы получается, там, упрашивать Мойше Рабейну, как настаивать, подчеркивать, что это очень важно, необходимо, что, пожалуйста, вот, чтобы это обязательно было обеспечено, чтобы вот это, вот, не упустить этот момент. Почему надо было в отношении вот этого сбора драгоценностей надо было так вот париться, мы бы сказали, да? А потому что Всевышний очень хотел, чтобы не сложилась такая ситуация, когда, выражаясь словами того же толкования, которое приводит Раши, когда Авраам Авейну, он посмотрит на все это и скажет: ага, понятно, ты мне вот обещал всего, так часть обещаний-то ты выполнил, а часть нет. А какую ты выполнил часть обещаний? Что их будут притеснять, моих потомков, и мучить, и там, значит, изводить, и, в общем-то, ужасно с ними обращаться. Это ты выполнил все. А вот дальше ты говорил, что они выйдут с большим имуществом, и где? И поэтому Всевышний сказал Моше Рабейну, что, пожалуйста, вот я настаиваю, чтобы евреи вышли с большим имуществом, им надо сейчас обратиться. И мудрецы, они сообщают нам о том, что на самом деле евреи, они были готовы поступить с этим богатством. Они настолько хотели на свободу, настолько им осточертело уже их пребывание в Египте, и вот настолько им там было тяжко, плохо и так далее, что им было уже не до этого богатства. Они готовы были, ну, как, наверное, человек, который, там, которому предлагают выпустить его из тюрьмы, там, либо наделить его каким-то богатством, либо выйти из тюрьмы вот прямо сейчас, а не через год, но без богатства. Ну, велик шанс, что он скажет: да пошло он это богатство, я заработаю еще 10 раз. Выпустите меня сейчас, потому что я уже больше здесь не могу. Вот так же и евреи. Они в той ситуации, они были готовы поступить с этим имуществом. Да ладно с этим имуществом в конечном итоге. Ну, заработаем мы еще потом. Нам главное выйти из Египта, освободить нас из Египта. И все, мы готовы забыть об этом имуществе. Так Всевышний этого не допустил. Запретил евреям так выходить, поэтому евреи некоторое время еще пробыли в заключении, как бы, для того, чтобы получить, исключительно для того, чтобы получить вот это имущество, обещанное, о котором обещалось Аврому. Так почему, собственно, Всевышний настолько об этом забеспокоился? Вот что в этом такого важного-то было на самом деле? Но да, если сами евреи хотя бы готовы были поступиться, так почему надо было настаивать? Нордосис бекешер бехетам дацум онзогу митсвейс лой таасе балташхис ватой рахасу алмамойным шелисруэль. Но это связано и соответствует высказыванию и заповеди, отрицательной заповеди из письменной Торы, кстати говоря, балташхис, не уничтожай, которая означает балташхис, да, а который означает также, что не запрещается портить вещи, запрещается портить вещи, запрещается специально изводить имущество бессмысленно. Да? Тора беспокоится о имуществе евреев. Дерхуш годлю мейнтей дзинецейцис гдуша. В каком плане? Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, Тора беспокоится о имуществе евреев. Вот евреи должны беречь свое имущество. С точки, ну, на самом деле, тот же вопрос можно задать по поводу самой этой обязанности беречь имущество и вот по поводу запрета что-то портить из имущества. Ну и что? А если человеку не надо? А почему бы ему не попортить? Ну вот нравится ему ломать что-нибудь. Вот он, значит, берет такой, у него там, не знаю, много-много компьютеров. И он, а он любит кидать компьютеры из окна. Ему нравится с каким прекрасным звуком они бахаются об асфальт. Почему бы ему, собственно, этим не заняться? А вот нет, вот Тора почему-то это запрещает специально, нарочито, бессмысленно изводить имущество. Мало ли, что у тебя там много его, скажем. Да, а почему? Так, ну, вот и вопрос тот же самый, а почему, собственно, Всевышний так об этом беспокоится? А дело в том, что в этом заложена глубокая духовная идея. Вернее, даже не то, что она заложена, там, этот запрет намекает на высокую, глубокую, на глубокую духовную идею. А его внутренним содержанием является высокая и глубокая духовная идея. Рхуш Годль, вот это великое богатство, которое евреи должны были вынести из Египта, имеет в виду также, в скобочках Рэбе, также в скобках Рэбе говорит, потому что это также оно такое относительное, искры святости, которые были заключены в серебре и золоте Египта. Благодаря тому, что золото и серебро, серебро и золото переходили во власть евреев, в собственность евреев, Зайна Деницойса снисал и Гивон Фунерва Зоорас Мисраим Вершудный Исуэль к душе. Они тем самым переходили из власти, из области Эрвасуорец, срама земли, а Египет назывался срамом земли, это было такое вот наиболее низкое из культур. Не с точки зрения развития, естественно, все вообще известно, что Египет с точки зрения культурной был чуть ли не столицей мира на тот момент, то есть ну, крайне развитой цивилизацией. Но при этом, с точки зрения нравственной, божественной, он был крайне низок. Так вот, забирая из Египта, приобретая в свою власть серебро и золото Египта, евреи тем самым вот детали внутренние, духовные искорки, заложенные, которые там спрятаны были в Египте, они выбирали из Египта, переводили их в собственность сыновей Израиля, то есть в собственность святости. Поскольку вот эта идея служения переборки искр, мы постоянно об этом говорим с вами, да, не случайно, потому что это база, потому что это фундамент всей работы, это вот основа всей работы божественной до поры до времени, пока эта работа не закончена, естественно. Вплоть до того, то есть это настолько важная вещь, что благодаря реализации этой задачи реализуется, собственно, задача всего творения, то есть вне переборки искр, вне вот этого исправления ситуации, порожденной там, разбитием сосудов когда-то, нереализуема в принципе задача общее творение. Денисавия, Кольбулизира, Бесахтой, Немдавка, создание жилища Всевышнему в нижних мирах, вожделелось Всевышнему, Святому Благословенному, чтобы у него было жилище именно в нижних мирах. То есть надо эти нижние миры исправить, вот то в них, те искры святости, которые в них заложены, реализовать, присоединить к источнику, раскрыть их, да? По этой причине Всевышнему вот настолько это было принципиально, настолько его волновала судьба вот этого золота, египетского золота и серебра, чтобы евреи вытащили его из Египта, приобрели великое имущество. То есть на самом деле на внутреннем уровне, на духовном уровне вот это великое имущество, которое евреи обязаны были вынести из Египта, это была вот такая вот серьезная часть, серьезная доля работы по преобразованию мира, которая связана с работой, с общей работой, вот с глобальной работой по превращению мира в жилище Всевышнему. «Валдерах зэйс бизасайом байкрес ямсов». Так вот, подобным этому мы естественным образом, продолжением этого, мы полагаем морской трофей. Висендигдам грейсен нинен фун вер нойв гетон дурдам бирр аницейцес вос вер тойв гетон дурдам бирр аницейцес фун бизнес айом. То есть, видя, осознавая величие той идеи, которая осуществлялась благодаря выборке искр святости, вот при сборе морского трофея, гобнидгитон диавейда мидгрейсхайус, понимая это, осознавая эту значимость их действий, то есть уже со времен Египта, со времен работы с египетским золотом и серебром, вот тогда, перед выходом из Египта, евреи осмыслили значимость этого занятия. И поэтому на море, собирая вот эти, ну, опять же, собирая эти искры, да, собирая не столько золото и серебро, сколько искры святости, которые вот необходимо было унести с собой, они понимая значимость этой работы, занимались ей с великой жизненностью. Нохнер, более того, «Доз гуфа воз байкрес ямсов из гивэнзин из гауса шхина и на нейфен фун зэ кейли марин ойсэ бээсба». Более того, мы выше противопоставили божественные раскрытия, которые евреи наблюдали при рассечении моря, тому, как они себя вели вот с имуществом, которое собирали впоследствии, с морским трофеем. Мы с вами сказали, они видели такие божественные раскрытия, которые позволяли им буквально вот сказать «Зе Кейли Ван Вео» – «Это Бог мой». Указать пальцем и сказать «Вот это мой Бог». То есть, к чрезвычайной ясности, чрезвычайной До этого, по всей видимости, невидимые ими, а может быть и никем невидимые раскрытия божественности происходили, и потом они сразу опа и плюхнулись в грубую материальность и занялись там, значит, собиранием серебра и золота. Так вот, Рэбе говорит, как раз-таки строго напротив. То, что Шхина раскрывалась им таким, вот, таким масштабным образом, и так ясно они увидели божественное, что буквально «зе кейли ван вею». «Год бай зей нохмер фаштаг демарайн тонзих ин ликих сбез сайом без на нейфен фун бихол мейдехо». Это наоборот их подтолкнуло к сбору вот этих драгоценных, то есть вот занятию этой деятельностью по извлечению искр святости из материальности. То есть мы теперь прочитываем их занятия морским трофеем именно как вот высочайшего плана, фундаментальнейшую работу по выборке искр святости из материальности. Так вот, это их подтолкнуло к тому, чтобы заниматься этим уже «бехол мейдехо». Уже не только «бехол львовхо» всем своим, твоим сердцем, и «бехол навшихо» всем твоей, всей твоей душой, а «бехол мейдехо» буквально на уровне выше собственных сил, выше собственных пределов, выходя из собственных пределов. Скобочки начинаются до конца этого пункта. «Виме зета азвена иидис едео маргиш аздерейбиштер кукзих цу». Как мы видим воочию, что когда еврей знает и ощущает, что Всевышний наблюдает за ним, да, что Всевышний всматривается в то, веразмикаема митсва, как он выполняет заповедь. Тутер досбехул навший львов имейди, тогда он выполняет заповедь со всем своим сердцем, всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим миоид, вплоть до самопожертвования. Бизнес блайбнит боим, а коях виинин вовосознита, райнгитон демкиема митсва, вплоть до того, что в нем не остается той силы и той идеи, которая не одевалась бы в выполнение заповеди. И вот так же, то есть, ну, отсюда получается, что после дарования, после рассечения моря, когда они ощутили воочию, что вот Всевышний смотрит на них, и вот в какой степени тесном контакте с ними находится Всевышний, естественно, после этого они вот к той работе по извлечению искр из Египта, которую мы понимаем теперь как вот сбор драгоценностей на море, они погрузились в эту работу еще с большей энергией, с большей силой, с большим ощущением значимости этого, с большей осознанностью, скажем.